Категория программы 16+.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Друзья, вы нас ждали целую неделю, и мы вернулись. Причем, друзья, сегодня годовая передача. Ровно год с нашего первого эфира. Можно порадоваться, открыть тортик. Кто-то, может, если уже дома после тяжелого рабочего дня, может, шампанского легенькую такую. Так что с праздником меня, с праздником, Павел, здравствуй.
Привет, Артём. Да, прям представляю, как толпа народа закупила тортик под сегодняшний день. Знаю, слушай, вот многие люди зачастую не знают у своего ближайшего окружения точно, когда дата дня рождения. Если бы не соцсети нынешние, то, наверное, была бы проблема. Не всегда бы... Но, опять же, вот есть люди, которые плохи на даты. Ну вот, а чтобы нашу передачу знать, когда первый выпуск вышел, да ну ты что, какой-то тортик. Вот, да, мы в эфире, здравствуйте. С нами Анна Смирнова.
Прекрасный редактор службы информации телерадиокомпании «Гомель».
Может, вы уже выучите когда-нибудь это и не будете читать с бумажек. Я считаю, что спортивные такие вот годовщины нужно отмечать не тортиком, а...
Упал, отжался.
Да, спортивное достижение. Вот это было бы самое то. Скажите, Артём, отмечали ли вы эту дату спортивным достижением?
Завтра отмечу спортивным достижением. И в воскресенье отмечу спортивным достижением. Я профессионально буду лежать на диване. Я записан в диванные войска, меня призывают, я...
Это называется «я буду качаться».
Ну, качаться, да. Сбока на бок, сбока на бок.
Это спорт серьезных мужчин, между прочим. Вам его не понять просто. Вы далеки от такого спорта, вам это не понять. Ладно, друзья, перейдем к этому самому спорту. Как всегда, есть о чем рассказать. Егор Шарангович достиг отметки в 35 очков за сезон. 20 голов и 15 передач. Калгари прервал четырехматчевую серию поражений минимальной победы над Чикаго 1-0. Вот совсем футбольный счет, между прочим, да?
И, ну, смотря с кем.
Да, и чуть-чуть улучшил себе настроение перед паузой на всезвездный уикенд. Мы про него сегодня еще поговорим. Но канадский клуб по-прежнему вне зоны плей-офф. А вот Вашингтон Алексея Протаса уходит на перерыв в скверном расположении духа, проиграв Далласу 4-5 в овертайме. Столичники потерпели четвертое поражение подряд и опустились на предпоследнее 7-е место в своем дивизионе. У белоруса уже чертова дюжина матчей без результативных действий. За весь январь Алексей не набрал ни одного очка. Кому-то везет, кому-то нет. Это так про михайловских наших ребят.
Белорусов, не забудь добавить.
Ну, само собой.
Ну, да, каждый эфир следим за ними.
Да.
Не дай бог, только кто-то из них ошибется. Сразу в поле зрения.
Сразу поддержим, сразу найдем хорошие, теплые слова. Ну, ребята, белорусами нужно гордиться. Вот, например, Арина Соболенко, двукратная победительница открытого чемпионата Австралии. И, между прочим, все еще вторая ракетка мира.
Она играет в хоккей.
Что сразу хоккей? Что ты привязался к этому хоккею?
Ну, гордимся белорусами в НХЛ. Если она не играет в хоккей, то...
Белорусами просто гордимся.
Просто белорусами. Что сразу НХЛ? Ну, белорусы везде талантливы, не только в хоккее.
Нет, я просто хочу отметить, что если хорошо, да. Но если плохо, мы, конечно, поддержим.
И прописочим на партсобрании.
Но мы просто не упоминать, что это белорусы.
Давайте подождем. Подождем чего? Ну, когда наши победят. А кто наши? Ну, кто победят, те и наши.
В общем, вторая ракетка мира повторила достижение Виктории Азаренко. Оформила два подряд титула на турнире Большого шлема в Мельбурне. Азаренко побеждала в 2012 и в 2013 году, а Соболенко в 2023 и 2024. Буквально вот недавно. В финале с Цзинь Вэньчжэн Арина подтвердила фаворитский статус и выиграла со своим любимым счетом 6-3, 6-2. Для китаянки это был первый финал Большого шлема. К тому же на пути к титульному матчу ей не попалась ни одна соперница из топ-50 рейтинга WTA. Цзинь Вэнь имела тройной брейкпоинт в третьем гейме, но позволила сопернице закэмбэчить. Других шансов перевернуть ход поединка у Джен, по сути, ну и не было. Вот так вот.
Мы вторые в мире по теннису. С праздником нас.
Не просто мы, а наши женщины.
А вот так вот, да? Вот так вот.
Это тот самый тортик, о котором ты говорил, нужно обязательно вручить. А как всегда, рады за женщин, действительно, рады за белорусок. Но вернемся к хоккею. Минскому, КХЛовскому и Динамовскому более того. Ровно за неделю, что между нашими эфирами, минчане провели три игры. Сначала играли на выезде против Локомотива. И к первой минуте третьего периода вели мы 1-3. Ну, голами там отметился Хэмилтон, Меркли и Волков. И, казалось бы, соперник уже выбросил белый флаг и сдался, но вот... Тесанов и Каюмов в составе «Локомотива» решили, что еще надо добавить интриги. На 13 и 14 минутах, соответственно, двумя бросками сделали равными цифры на табло. И по итогу счет стал 3-3 на этом промежутке времени. Тут же нам пришлось снова включаться в игру на 100%. И усилиями сначала Фрица, а потом и снова Волкова добились наши парни победы с итоговым счетом 5-3. Два очка взяли и поехали домой в Минск.
Да-да, а вот в Минске как раз-таки нас ждал матч против неуступчивой Сибири. Один из интересных соперников. И матч при домашних трибунах наша «Динамо» выдала просто фантастической. На 6-й минуте Кадола забивает гол, но его отменяют арбитры, усмотрев нарушение при взятии ворот. Мне кажется, тем самым распалив лишь наших ребят. Потому как на первый период все равно мы ушли в... идя в счете усилиями Коробова и Кузнецова. Вот как раз-таки Кузнецов и забил гол. Мы ведем в счете. И по окончании, друзья, второго периода, там, который был обоюдоострый, но голов не забили. Итак, 1-0 после двух периодов. Что было потом, друзья? Итак, дважды Пышкайло и Куран в меньшинстве поставили хорошую, большую такую точку в вопросе о победителе. В этом матче гости сподобились лишь на один гол в лице Энрофа. Итоговый счет 4-1, вторая победа подряд, и мы едем в Сочи.
Я тоже хочу в Сочи, но о хоккее в Сочи. В гостеприимном городе этом вот самом нас ждал бой с одноименной командой. Начали бодро. По окончанию первого тайма счет равный 1-1. В составе хозяев отличился Феоктистов, забил некогда родной команде. У нас же отличился Хэмилтон. Второй тайм был за ним по статистике, но все же после него 2-1 вели хозяева. Кстати, сразу после пропущенной шайбы в составе «Динамо» была смена вратаря. Третий период прошел полностью под диктовку минчан, однако, забив быстрый третий гол, Сочи сел в оборону и единственное, что нам досталось, гол Пышкайло. Итог 3-2 в пользу Сочи, и «Динамо» едет в Череповец. Там играем в 19:00 против «Северстали», которая идет как раз выше нас в турнирной таблице, опережает на 6 очков. Отличный шанс сократить разрыв. Будем верить в победу.
Да я и больше скажу, не то что шанс. Тут уже, ну, мы опережаем преследователя, который догоняет нас, идет на 9-й строчке, на 15 очков.
Ну, знаешь, до вот этого матча в Сочи, там, по-моему, они нас сильно отставали от нас.
Да, и суть не в том. Просто получается то, что как бы до конца плей-офф там не так уже много времени, и можно уже посмотреть и выбирать кого соперника. И вот надо ли обгонять «Северсталь», потому что «СКА», который идет на первом, втором или там третьем месте, его тоже штормит, а всякий раз, мы когда попадали на «СКА», а это было в два раза из последних двух 1/8, нам было не очень-то и приятно. Не очень-то и приятно. Хотя, между прочим, у нашего главы государства уже есть именная футболка СКА, между прочим. Друзья, это очень интересно. Вечером матч смотрите обязательно. А пока музыкальная пауза.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио «Гомель плюс».
Ну что, друзья, новый футбольный сезон в Беларуси откроется матчем за Суперкубок. Это вот так вот плавненько от хоккея или не плавненько мы перешли к футболу. Наша горячая тема, потому что мы любим иногда поспорить, если кто-то вдруг забыл. Вот, в общем, поединок за первый трофей 24-го года между чемпионами страны футболистами Минского «Динамо» и обладателем Кубка страны жодинским «Торпедо Белазом» состоится 2 марта на искусственном поле стадиона «Шахтер» в Солигорске. Вот, кстати, интересный кубок на самом деле. Розыгрыш Суперкубка проводится с 2010 года. Борисовский «Батэ» становился его обладателем 8 раз. 3 победы у Брестского «Динамо», 2 у солигорского «Шахтера», 1 раз трофей завоевали. Ну... Ну, где ваш патриотизм, кто? Ребята?
У нас написано.
Футболисты... патриотизм. Футболисты Беларуси?
Нет, ты должен был... Вы должны были бросать фейерверки, там, не знаю, конфетти, открывать тортик. В конце концов, слушайте, Артем, где тортик?
Какое-то веселое настроение. Вам надо сегодня скооперироваться, повзрывать фейерверки и скушать тортик. Я вот не знаю. Ну, Гомель, конечно, это был. Гомель, ну, разумеется.
Гомель, ну, естественно.
Ну, по сути, сколько получается 2010 года, то есть 13
раз,
да? И все. Всего 4 обладателя. Ну, понятно, что Батэ тут на конвейер в какое-то время поставил.
8 раз Батэ, понимаешь?
Ну ладно, но всего 4. Гомель там есть.
Да.
Да,
а у Минского «Динамо» нету, между прочим.
Вот, вот, вот. Матч за Суперкубок еще есть среди женских команд. состоится 10 марта на поле ФК «Минск». Хозяйки сыграют со столичным «Динамо» БГУ ФК. Динамовская дружина в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны. Их соперницы завоевали серебро и играли в кубковом финале.
Интересно, с кем? Если так подумать, интересно, с кем они играли в финале? И почему у них серебро, а не золото? Да?
А еще у меня вопрос. А с какого года существует женский суперкубок? История корректно умалчивает.
Корректно умалчивает. Ну что вот сразу? Ребята, ну женский футбол сразу хихоньки-хахоньки развели.
Где?
Где? Вот, посмотри на себя.
Сами серебро.
Так, нет, ребята, нам нужна инерции. Трансляция в YouTube, чтобы вы все видели на эти вот веселые, прекрасные лица посмотрели.
А я говорил, ну ладно, ну, на самом деле я двигаюсь по инерции. Мне кажется, это уже такая наша канва.
Ну да. В общем, футболистки Минска 6 раз были обладательницами Суперкубка. По 3 раза им владели Динамо БГУ ФК и столичная Зорка БДУ. О. 2 трофея у бобруйчанки. То есть, считаем,
14 раз получается. 6-6-2, вот. Если я правильно посчитал, все, вот получается. Так что, ну, 6 раз получается у нас Минск, 3 раза БГУ ФК, 3 раза Зорка и 2 трофея у Бручанки.
Так, подождите, 14. Подождите.
Я смотрю на лицо Ани, она такая, что-то математика сложная пошла. Был текст, откуда цифры.
Ну, я гуманитарий, да? Ты знаешь, как раньше гуманитарий это было что-то значимое, а сейчас, если я не могу сложить 3 плюс 2, то я гуманитарий.
Ну, у тебя дети подрастают, нормально. Ты школьную программу еще несколько раз пройдешь, глядишь.
Я надеюсь на самостоятельность своих детей. Дети, слышите маму, пожалуйста, будьте самостоятельными.
Все дети сразу, да?
Ну, на всякий случай, может, ну, чей-то ребенок тоже вдохновится примером моих.
Ну, ребенок не знаю, а мама или папа скажет, вот, тетя из радио не даст соврать, вот давай сам, сынок.
Ну, а как же базу заложить? Я вот помню, как я плакал над тетрадками где-то класса до 4-го.
Это не та база была.
Не ты один.
Нет, между... Ну, мать надо мной стояла, я за это очень уважаю, там, чтобы красиво писалось и делалось. Но зато после 4-го класса надо мной уже никто не сидел, а я никогда ничего не учил, а учился хорошо. И откуда это берется? Ну, нельзя просто так вот... Я не считаю каким-то себя уникальным. Мне кажется, это вот заложена какая-то, ну, то ли усидчивость, то ли... Ну, база, вот, действительно.
Надо мной никто не стоял. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем, ни в четвертом, и до конца 11-го
мы
тоже.
Мы плавно переключились в диалоги об учебе, да? Передача резко вошла, как говорится.
Диалоги о воспитании, скорее. Ну, в общем.
Женский футбол прекрасен, мы не оспариваем его. Но вот у Гомеля пока среди них нету. А очень бы хотелось.
Очень бы хотелось. Подождите, моя дочь подрастет.
Это через сколько будет?
Как Бог даст.
Ты что не можешь посчитать? Опять проблема с этим?
Дело в том, что для матери дети всегда маленькие, понимаешь? Вот поэтому оно, как что... подрастет, да кто его знает.
Да ладно, я добавлю немножко своей боли. Динамо молодец, что на домашнем льду обыграла Гомель. Это я все про хоккей, друзья. Со счетом 4-1. Хозяева льда мощно провели первый период, отправив в ворота соперника 3 безответные шайбы. Отличились Павел Копытин, Егор Клавдиев и Кирилл Никулин, который реализовал большинство. На 30 минуте Никулин оформил дубль, вновь отличившись в большинстве. На 45-й минуте Артур Буйницкий все-таки пробил Ивана Лучика, однако этого не хватило. Была еще забита одна шайба, но после видеопросмотра ее отменили. Динамо впервые в сезоне обыграла Гомель. Динамовцы все равно остались на последнем месте. Ну а вот у Гомеля осталось всего несколько игр, их целых 7 до начала плей-офф против Шахтера, против Витебска, Могилева, Жлобина, Химика из Новополоска, Локомотива, Орши и снова против Витебска. Это, друзья, весь февраль. Если кто еще не успел понаблюдать, как вот мы с Аней за баталиями нашей ледовой дружины, милости просим на Ледовый дворец. Там матчи, конечно, выдаются просто великолепными.
Угу, особенно, когда наши проигрывают.
Вот ты болельщик, ты же должна переживать.
Я страдаю, я до сих пор страдаю, пойми. Когда Гомель уступил Неману, это было грустно.
Почему? Ну, мы забили, было бы...
Мы забили, да, вот это ключевое слово, мы забили. Такое ощущение, вот глядя на игру, было именно вот оно самое. Мы забили.
Вот этот хейтер ворвался еще, слушайте, а?
Ладно, мы продолжим говорить о хоккее, но о вот этом самом любимом, о зарождающемся, о женском, между прочим, потому что Беларусь в третий раз присоединится к проекту Международной федерации хоккея Global Girls Game, направленному на развитие этого вида спорта среди девушек, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея. Одно из главных событий в женском хоккее состоится в Гродно 17 февраля. В 2 предыдущих годах всемирный женский хоккейный матч также проходил в городе над Неманом. Тогда Global Girls Game собрал 63 девушки из 18 городов Беларуси. В мире к этому проекту присоединилась уже 41 страна из всех частей света.
А масштабненько так, слушайте.
Да, весьма. Участие Федерации хоккея Беларуси в этой инициативе — один из пунктов долгосрочной стратегии развития женского хоккея в Беларуси. Благодаря этому событию юные спортсменки, которые занимаются хоккеем в разных уголках страны, могут вместе выйти на лед, стать частью невероятного шоу и вдохновить других взять в руки клюшки. С момента проведения первого Global Girls Game в Беларуси количество девушек, занимающихся хоккеем, выросло в 3 раза. С 62, внимание, до 212.
Ну, это круто, конечно, на самом деле. Может, мы о нем в Гродно? 17 числа как раз суббота.
В субботу в Гродно?
Да.
Нельзя, у нас футбол.
Ну, у вас футбол. Ну что, давай перенесем ради такого дела. Всемирный хоккей, Global Girls Game. Это большое событие для белорусского хоккея. Об этом, кстати, сказала заместитель председателя ФХБ Светлана Марченко. Она также подчеркнула, что в части развития женского хоккея уже сделано многое, но пока это все равно молодой вид спорта для нашей страны. На самом деле, ну, немного, вот 212, даже с учетом того, что увеличилось.
Ну, честно, я бы лучше на женский хоккей пошел, чем на футбол.
А на женские бои в грязи?
На льду.
На льду.
Итак, продолжаем.
По поводу Гродно продолжу заманивать. Площадкой проведения вновь выбрана ледовая арена в ТРК «Тринити», крупнейшем региональном торгово-развлекательном комплексе Беларуси. То есть можно и на хоккей посмотреть, и пошопиться, если кому-то чего-то. Вот, и там фудкорты, наверное, же есть. Принять участие в нем могут хоккеистки 2012-2016 года рождения, которые когда-либо обучались или обучаются хоккею.
Друзья, все на хоккей? Пусть и в Гродно, но приглашаем. А пока прогноз погоды и музыкальная пауза.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Возвращаемся в эфир. И так вышло, сегодня этот самый эфир посвящен практически и полностью хоккею. Одно из важнейших событий с 2 по 4 февраля, ну, это уже заокеанский хоккей, в Торонто пройдет ежегодный звездный уикенд, в рамках которого сильнейшие игроки НХЛ выступят в матче всех звезд. В розыгрыше 2024 года участвуют 44 спортсмена, в том числе 5 россиян. Основным событием традиционно станет главная игра, но помимо нее пройдут и другие соревнования.
НХЛ каждый год приостанавливает регулярный сезон ради вот этого самого звездного уикенда. Это мероприятие, в котором участвуют лучшие игроки лиги. Главное событие, его главное событие называют матчем всех звезд, хотя формально это не один матч, а однодневный турнир 4 команд. Звездный уикенд – это товарищеское мероприятие, так что его результаты не влияют на положение команд в таблице НХЛ. Так, знаете, наверное, просто вот возгордиться можно было. Для лиги организация шоу – это способ привлечь внимание болельщиков, а для игроков – укрепить репутацию лучших и заработать призовые. Правда, многие хоккеисты жертвуют выигрыш на благотворительность.
А вот как ты думаешь, сколько призовые они получают?
Ну, у меня же цифрами плохо, ты забыл, что ли, из предыдущего?
Там одна большая круглая цифра с 6 нулями.
1 миллион?
1 миллион.
Это участие в шоу-матче.
Смотри, я знаю такую цифру.
Это просто участие в шоу-матче.
Ну, то есть, ладно.
А за победу еще 5.
Ну, как будто бы матч всех звезд уже почетно, что ты как будто бы в сборную звезд против другой сборной звезд попал.
Да, да.
Должна быть как бы какая-то честь порубиться с ребятами, а все денежки, собранные как раз-таки на благотворительность, должны автоматически куда-то уходить, по идее.
По идее, а тут no money, no honey, как мы знаем.
Ну ладно. Хорошо, продолжим. В итоговый список участников попадают 44 хоккеиста. 32 игрока отбирает лига по одной главной звезде из каждой команды. Еще 12 определяют по итогам голосования болельщиков. Среди звездных игроков в этом году сыграют, например...
Вот, позволь, я люблю этих игроков.
Давай.
Пастерняк из Бостон Брюинс. Я вот прям в восторге от этих ребят. Конор Макдэвид из Эдмонтон Ойлерс. Никита Кучеров из Тампа Бэй Лайтнинг. Ну, полный список есть на сайте НХЛ, конечно же. Пару ребят из России отказались от участия. Это я говорю про Александра Овечкина и Артемия Панарина. Вот, кстати говоря, там целая петиция была от болельщиков, мол, участвуйте в матче, мы хотим вас посмотреть. Но нет, Овечкин сказал, типа, я хочу подготовиться ко второй части сезона получше. Мы все знаем, почему. Ему осталось всего 63 шайбы до рекорда Грецки. Ну, а Панарина — второй ребенок на подходе. И...
Кстати, по поводу Грецки и Овечкина, сам же Грецкий говорил о том, что если Овечкин побьет мой рекорд, я хочу быть первым, кто пожмет ему руку и поблагодарит, по сути, за работу. А вот у Овечкина, ну, он так достаточно нейтрально к тому, что ему осталось относительно немного. Он говорит, ну, если бы речь шла о 10-20 шайбах, то, может быть, какое-то чувство такое особенное появлялось. А сейчас все, всякое может случиться. Ну, видимо, намекает на какую-то травму или там, ну, мало ли что. То есть время уходит.
Я знаю другое. Представьте, допустим, Овечкину останется 2 или 3 шайбы до Грецки. Вот представьте, да? Это ж, во-первых, стадион будет забит под завязку. Это та самая история, когда стадион вмещает в себя 20 тысяч, а на игру пришло 60. Вот это самая веселая история, да? И все же будут ждать этого события, когда же оно случится. И, может быть, даже боссы Вашингтона скажут, может, пока не забиваем, мы такие собираем просмотры, может, пока не надо?
Не-не-не-не, наши люди на такое пойти не могут.
Это да. Ладно, друзья, что у нас вообще будет происходить? 16-го года команды на матч звезд формировались по принадлежности игроков к дивизионам. Атлантическому, Центральному, Тихоокеанскому и Столичному. В такой схеме хоккеисты Запада не могли оказаться в одной команде с хоккеистами Востока. Вот это искусственное противостояние. Любят нагнетать.
А с этого года все меняется. Формат поменяют, сделают команды смешанными. За выбор игроков будут отвечать капитаны, их ассистенты и приглашенные звезды, актеры и музыканты. Вот так вот. Систему с капитанами уже применяли с 2010 по 2015 год, но потом заменили на формат с дивизионами. Кто из россиян сыграет?
Ну, конечно же, Александр Георгиев. Он представляет Колорадо Эвеланш. Он подходит к звездному уикенду со средними показателями. Коэффициентом надежности 2,91. 89%.
Почти 90%.
Ну, нет, вот тут важна точность, 89,9% отраженных бросков и двумя сухими матчами. Голкипер проводит не самый лучший сезон, но болельщики все равно выбрали его для участия в матче всех звезд. Вероятно, из-за умения Георгиева набирать баллы за голевые передачи. В этом сезоне уже 2 голевые вратаря. Как некоторые шутят, больше, чем у некоторых полевых игроков, между прочим-то. Также, друзья, Сергей Бобровский, ну, кто его не знает, представляет Флориду Пантерс. По сравнению с прошлым годом, голкипер заметно улучшил в регулярке свою игру. Сегодня у него 10-й в лиге коэффициент надежности и 91% отраженных бросков и также 2 сухих матча. Попал он в матч по голосованию болельщиков.
Угу. Далее Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд. Нападающий стабильно показывает высокий уровень результативности. В 42 матчах текущего сезона он заработал 45 очков. Забил 19 шайб и отдал 26 голевых передач. Это лучший показатель в команде, поэтому вполне закономерно, что лига выбрала его для участия в «Звездном уикенде».
Игорь Шестеркин, Нью-Йорк Рейнджерс. Еще один российский вратарь на матче звезд НХЛ, но в отличие от двух других, выбранный лигой. Такое решение организаторов выглядит спорным, ведь Шестеркин проводит не лучший свой сезон. Он выступал в 32 из 49 матчах Рейнджерс и ни разу не сыграл на ноль, но заработал коэффициент надежности 2,86 и те же самые 89,9% отбитых бросков.
Да, только есть маленький нюанс, что бросают в среднем на 15-16 бросков по его воротам больше, чем по другим голкиперам. Вот это и бралось за основу, что ну, процент такой же, а бросают больше. Соответственно, отбивает больше.
И последний у нас Никита Кучеров, Tampa Bay Lightning. Нападающий стал, пожалуй, самым очевидным выбором лиги. Кучеров с 85 очками, 32 гола и 53 передачи возглавляет топ-бомбардиров и ассистентов регулярного чемпионата. А среди лучших снайперов занимает 4-е место. Если Кучеров сохранит такую результативность, то по итогам регулярного сезона вполне может обновить личный рекорд. Пока его лучший результат 128 очков в сезоне 18-19 года. 2000, на всякий случай.
Что ж, 2 февраля пройдет драфт.
Это сегодня ночью.
Да, соответственно, капитаны и их помощники выберут игроков команды. И в этих составах хоккеисты встретятся в главном событии уикенда.
А вот у меня сразу вопрос есть. Представь себе, стоят 4 капитана, 40 человек построены перед ними. И вот будет ли обидно тому, кого выбрали последним?
Нет, ну по факту, это же как вот, ну, на детских площадках всегда и было, там футбол, так, 2 капитана понеслась. Ну понятно, последних выбрали ребят, которые...
Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Я вот об этом же.
Я просто пытаюсь развернуть для тех, кто не успел, может, футбол в детстве поиграть, я не знаю.
Спасибо, Паша.
Слушатели, ну ладно. Так вот, ладно, а 3 февраля состоится конкурс мастерства. Это ежегодное мероприятие, в котором хоккеисты соревнуются в скорости, силе и точности бросков и передач. Лучший получит приз в $1,000,000. До конкурса допустят только 12 хоккеистов, 8 из которых выбраны лигой и еще 4 болельщиками. В список попал только один россиянин. Лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров.
Да. Ну и, друзья, 4 февраля сам матч звезд. Команда играет в формате 3 на 3 с двумя периодами по 10 минут. Так что, если кому-то нечем заняться на выходных ночью дома, смотрим НХЛ, друзья. Ну а пока музыкальная пауза.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Друзья, и снова здравствуйте. Как всегда, последний блок нашей передачи – это что-то интересное из мира спорта, факты, события, какие-то, может быть, там шуточки. Ну, а
курьезы.
Сегодня… Ну, куда же без них-то, конечно, шуточки. Из мира спорта. Как, допустим, вчера Интер Майами проиграл курьезно. Ну, ладно.
Ах, это ты бессовестный.
Шуточки мы постараемся генерировать. Я отвлеку вас от вашей перепалки.
Подожди, я его сейчас где-нибудь здесь в ковролину катаю и продолжим с тобой.
Где дежурный багор? В студии находится, нет?
И кто как нетушитель, чтобы потушить пожар. Ладно, друзья, сегодня это факты, интересные из мира футбола. Например, во время матча за первенство Англии между командами Nottingham Forest и Leicester City снежная пурга усилилась с каждой минутой. Видимость на поле пропала полностью. В начале второго тайма судья вынужден был прекратить встречу. Прошло какие-то 10 минут, и игроки Лестера с удивлением заметили, что в раздевалке нет вратаря. Тут же отправились на поиски и обнаружили его в воротах, которые по факту он играл. Все в раздевалке прохлаждались, а парень отрабатывал свои, как говорится, кровно заработанные. Когда ему объяснили, что матч давно прерван, он заявил: «А я-то удивляюсь, откуда у наших футболистов столько прыти, что ко мне даже не подходят на наши поступи». Вот это фана своего дела. Молодец.
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, а вот видишь, ему и снег не... А, ну, собственно говоря, да. Снег,
вот ему и страшен.
Не страшен, да. А, между прочим, очень интересное происходит футбольное первенство государства Ватикан, потому что там играют такие команды, как телепочта, гвардейцы, банк, библиотека и сборная музеев.
Если банк в этот день обыграть, никто ничего не заплатит и не получит.
Наверное, это как-то, да, на самом деле чревато.
Ватиканский железный банк этот знаменитый. Вот близкое ко мне... Ну, близкий ко мне интересный факт. Вот на мировом футбольном первенстве 94 года команда сборной Болгарии была единственной. Фамилии всех игроков, которые заканчивались одинаково на ОФ, потому что, ну, вот я Хромцов, у меня на ОФ. Кстати, Смирнова тоже на ОФ.
Смирнов,
вот,
да. Тоже, вы, да, не из Болгарии,
случайно. Все на ОФ. Это мне напоминает обратные вот эти каламбуры, когда однажды отец Ануфрий, обходя окрестности Онежского озера, обнаружил обнаженную Ольгу. Вот день все, молвил он. Ну, то есть,
да.
С обратной стороны.
Просто по какому принципу формировалась сборная?
Ну, так получилось просто.
Мне кажется, первые 10 человек брали вот по футбольным признакам, а остальные... А что будет, если доберем всех остальных таких же?
А мне интересно, в целом, у них фамилии болгарские, это нормально, что они на ОВА заканчиваются?
Да.
То есть это как раз таки...
Это их фишечка, я бы так сказал.
Тогда нормально, тогда почему нет?
Хорошо, я отвечу таким интересным фактом. В 1957 году в Германии за несколько секунд до завершения футбольного матча ворота одной из команд был забит победный гол. При этом судья не заметил, что нападающий подправил мяч рукой и, конечно же, гол засчитал. Тогда на поле вышел местный священник и стал громко увещать победившую команду признаться, как было дело. Слово пастыря возымели действие. Футболисты признались в том, что забили мяч неправильно, судья гол отменил, и встреча закончилась в ничью. Вот что крест животворящий делает.
Так, а оттуда мы потом и знаем про руку Бога. Между прочим, видимо, это продолжение этой истории случилось.
Кстати, ну, кто не знает, друзья, про руку Бога, я, конечно же, вам поясню, не без этого. Это один из самых знаменитых футбольных голов в истории, который был забит аргентинцем Диего Армандо Марадоне на 51-й минуте четвертьфинала чемпионата мира по футболу 1986 года против Англии сборной. Матч состоялся 22 июня все того же года на стадионе Ацтека в Мехико. Вот насколько... Вот, хорошо, не, вот тогда не было ни ВАРа, не было вот этих видеопросмотров.
Судьи арбитры... на поле.
Судья был, но он был далеко, потому что...
Не успевал добежать.
А ты вот знаешь, какой самый лучший гол столетия? Самый великий гол столетия, а?
Да, это гол, признанный лучшим за всю историю чемпионатов мира по футболу по итогам опроса, организованного на сайте FIFA во время проведения первого мирового чемпионата 21 века. Он был забит аргентинцем Диего Марадоне на 54-й минуте четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Вот того самого 1986 года против Англии.
Да.
Гол столетия завершил блестящий прорыв Марадоны в штрафную английской команды, в ходе которого он обыграл 6 игроков, включая и вратаря. Всего за 3 минуты до этого Марадона забил крайне спорный гол, вот как раз-таки о котором ты рассказывал.
Поэтому судья и не успел, он просто не успел. Или же был обведен и говорит: а что мне уже играть, меня обвели, что я буду судить? Зачем мне это надо? Это же неинтересно. Тут по факту так. Хорошо, а знали ли вы, что есть вот два голкипера, это Хорхе Кампос и Хосе Луис Чилаверт, ну, кто не знает этих великих вратарей сборной Мексики и Парагвая, Анна не знает, зато Анна знает Месси и Интер Майами. Подписано в Инстаграме.
А большего мнения не надо.
Так вот, они на двоих забили около сотни мячей.
Интересно.
Сотни мячей для голкипера.
Очень интересно.
Паша, вот ты стоял в детстве на воротах, много мячей забил?
Это же, надеюсь, не отскоки в свои ворота считали?
Вот здесь должны пояснения, кому они забили.
Соперникам, конечно, ни одного автогола.
В смысле, перечисления надо этих самых бравых ребят, которые соточку пропустили.
А зачем? Они так пропускают от голкипера. Куда еще больше их, куда же, зачем же? Это неинтересно.
Так, хватит вот критиковать. Давайте лучше про, не знаю, какие-нибудь... Ну, давайте про покушать. Вот в истории футбола бывали случаи поедания карточек, и не только. В 983-м в Бристоле Майк Бегли съел страницы из блокнота арбитра, на которых были записаны его нарушения. В 89-м году Фернандо Дерколи, игравший за итальянский клуб Пьянта, съел красную карточку, которую рефери предъявил ему за грубую игру. В 2002 году, ну, казалось бы, уже почти все накормлены. Тем не менее, Хосе Мария Лопес Сильва из фарм-клуба Мадридского Реала укусил судью за плечо за то, что тот показал ему красную карточку. Ну, прелесть же.
Кровожадный спорт какой-то.
Ну, что это кровожадный? Да только одного судью укусили за всю историю. Остальные все тихо, мирно бумажки жевали. Бумажные черви.
Вот так вот Аня так всех футболистов причесала.
Не всех, тех, кто же пожевывает карточки красные.
Мне кажется, Аня такая, потому что уже дочка в хоккей, наверное, переходит. Говорит, там шансов больше, я туда.
Я помню такого судью, как Калина. Мне кажется, этот мужчина мог просто заставить карточку съесть какого-нибудь игрока. Если ты не понимаешь, что я тебе сейчас выпишу, ты съешь, будешь знать. Ну, серьезный был авторитетный, самый, наверное, один из лучших судей.
Лучший судья столетия признанный, один из самых таких знаковых судей, потому что с ним не могли спорить. Он не только видом, но еще и словами объяснял футболисту, что он с ним сделает.
Вот такие судьи должны
На самом деле дело даже не в этом. Дело в том, что Калина, во-первых, фанат своего дела, он уделял много физической подготовки, а самое главное, он готовился ко всем матчам. Он разбирал команды, знал, как играют, поэтому всегда был в нужном месте, в нужное время. И вот такого момента, где вот он как не успел с рукой Бога, быть не могло.
Никогда.
Мастерство.
То есть он судил очень грамотно и все прекрасно понимал. И темперамент игроков и команд.
Ну,
причем,
вот, кстати,
улыбка у него была прекрасная еще, вот, улыбка Калины. И вот он в секунду менялся от такого улыбающегося на гневного.
Ага, да вот этих проступающих жил на шее.
Это надо было видеть, кстати. Друзья, вы пропустили отличную пантомиму от Павла Храмцова. А по поводу судей еще. В конце 70-х годов в матче мексиканских команд судья Гонсалес показал 26 красных карточек. После удаления за грубую игру несколько игроков обе команды кинулись выяснять, кто прав. Когда прения перешли во всеобщую драку, как чуть у нас тут недавно не произошло, пока кто-то критиковал Интер Майами, пришлось удалить всех футболистов. Тренеров, выбежавших на поле, постигла такая же участь. Их выпроводили с поля. Вот так вот. 26 красных карточек. Интересно, это рекорд?
Так это балаган. Как будто, я не знаю, в каком-то гетто или в тюрьме что-то, там охрана против заключенных, в итоге драка случилась. Мы все просто любят друг друга очень сильно. Ладно, было и было. Я надеюсь, такого больше не повторится. Все-таки спорт, это все-таки, опять же, это спорт, а не мордобой. Ну и, наверное, в заключении, что мы еще можем добавить? У нас осталось чуть-чуть
времени.
О,
мне ребята уступили, я так хотела этот факт рассказать. В историю футбола был случай, когда ребенок родился прямо на стадионе во время футбольного матча. Самый юный футбольный болельщик проживает у нас, писала одна английская газета в конце 60-х годов. Это было на самом деле так. Эдди Хартфорд родился прямо на стадионе во время матча Сток-Сити-Арсенал. Артем, ты должен радоваться. Арсенал?
Он болельщик Сток-Сити, что я должен радоваться этому факту?
Ты когда-то говорил, что ты очень любишь Арсенал. В общем.
Так я и болею за Арсенал. Так это болельщик Сток-Сити. И родители его болельщики Сток-Сити.
Сразу после игры новорожденному преподнесли мяч с автографами всех участников матча и трех арбитров, а также чековую книжку на 50 фунтов стерлингов. Плюс ко всему, менеджер Сток-Сити объявил себя футбольным опекуном мальчика и добавил, что Эдди будет сопровождать клуб во всех поездках как талисман команды. Вот так вот. А мечтали ли вы родиться на футболе или родить на футболе, ребята?
Паша, ты мечтал родить на футболе, Павел? Такой интересный вопрос.
Мечтал, но поэтому эта мечта, она неосуществима, и она останется со мной навсегда.
Вот Павел при этом как-то странно и подозрительно держится за стойку микрофона.
Ну что, у него ни слова не оторвались чешки, как говорится.
Внезапный вопрос из зала. Друзья, вот такая была юбилейная передача у нас. Слушайте нас, всегда оставайтесь с нами. Спасибо, Аня, спасибо, Павел, спасибо, Артем. Всем спасибо, хороших выходных и прекрасные, друзья, будущие вам недели.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио «Гомель плюс».